на сегодняшнее слово, на слово проповеди. Господь Бог наш, великий и святый, мы славим Тебя, мы возвеличиваем и превозносим имя Твое святое. И мы благодарим Тебя, Господи, что из субботы в субботу мы можем приходить пред лицо Твое в Дом Божий, и что в Доме Твоем есть пища, духовная пища, в которой нуждается все наше естество, наш дух, душа, тело. И мы просим, Господи, чтобы Ты даровал нам сегодня слышать Слово Твое, Слово, которое будет не в убедительных словах человеческой мудрости, а в явлении Духа Божьего и силы Божьей. Я молю за моих братьев и за сестер. Я ходатайствую о том, чтобы их сердца были открытыми к Тебе, к Твоему Слову, чтобы Слово Твое обильно вселялось в их сердца, чтобы они были трепещущими, благоговеющими перед Словом Твоим, чтобы они не упустили ни одной йоты, ни одной черты, чтобы они внимали Слову Божьему, и чтобы оно их меняло, чтобы оно их совершало на великие дела служения Тебе. А Тебе, Господи, за все да будет слава, хвала, честь и поклонение великому и святому Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Духу Святому. Аминь. Воздайте, воздайте славу Господу. Можете записать тему сегодняшней проповеди. Она будет называться так. Руфь как образ христианской церкви. Руфь как образ христианской церкви. И сегодня мы с вами больше всего будем опираться именно на книгу Руфь. Мы сегодня с вами будем говорить о ладыкийском, о филадельфийском христианстве на примере двух категорий верующих из книги Руфь. События, описанные в книге Руфь, происходили во времена судей. Чем же характеризовался этот период? Что происходило в этот период? А в этот и период Израиль постоянно находился в состоянии анархии, разногласий и гражданской войны между коленами. Раздробленный, неспособный сплоченно выступить против врагов, народ Израиля был беззащитен против грабительских набегов и агрессии со стороны соседей и очень слабо развивался как нация. И причина таких бедствий была в отпадении израильтян от Бога, в непослушании и идолопоклонстве. И об этом очень ярко сказано в Судей 21:25. «В те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым». Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Люди не воспринимали Бога серьезно. Его заповеди, уставы, повеления были не в авторитете. И поэтому каждый делал то, что ему казалось справедливым. И в наказание за отпадение, за хождение своими путями, Бог предавал израильтян во власть врагов, в руки иностранных захватчиков, пока они не начинали просить его о помощи. И тогда Господь миловал Израиль, поставлял им судей, которые избавляли его от врагов и устанавливали в стране мир. При жизни судьи народ служил Богу, но вскоре после его смерти народ снова отступал от Бога и брался за старое. Когда народ служил Богу, он процветал, когда он служил идолам, он страдал. С новой силой вспыхивали войны и с новой силой разгорались ссоры между коленами. И все это то, что происходило тогда в жизни еврейского народа, все это очень перекликается, очень похоже с сегодняшним временем. Даже с той ситуацией, которая происходит сегодня у нас в стране. Социально-экономический, политический кризис, обнищание, духовная деградация общества, позорные первые и вторые места в Европе по уровню смертности, по уровню никотиновой зависимости, алкоголизма среди детей, развода в семьях, коррупции, и это далеко не все негативные последствия пренебрежительного отношения народа к Богу, к Его Слову и к Его заповедям. Ведь и сегодня Каждый делает то, что ему кажется справедливым. Руководствуясь разнообразными оккультными, философскими, человеческими учениями, языческими традициями, модными веяниями, когда одно противоречит другому, руководствуясь ложным пониманием толерантности, в самом центре столицы собрались йоги, чуть дальше проходит гей-парад. Мы же толерантны. Не может быть толерантности или же терпимости по отношению к греху, греховному мировоззрению, греховному образу жизни, пропаганде, насаждению греховного мировоззрения и образа жизни. Нельзя сдавать христианские ценности. Их нужно отстаивать, за них нужно сражаться, активно выступая против зла, делая все, что по силе руке делать. Обратная позиция, позиция безразличия, она греховная позиция. Грех приводит к разрушениям, грех приводит к проблемам, грех приводит к проклятиям, грех приводит к смерти. Проблемы народа непосредственно связаны с непослушанием Богу. В то же время процветание – это следствие искреннего обращения к Богу, к Его Слову и к Его заповедям. И история нашей страны также богата свидетельствами подтверждения этой истины. Мы также помним с вами, как принятие Киевской Русью крещения, принятие христианских ценностей, разрушение языческих мест поклонения привело к бурному расцвету всех сфер общества. Образование, культуры, творчество, живописи, архитектуры, книгоиздания, различных ремесел, экономики, утверждению социально-экономических и культурных связей с другими странами. Киевская Русь стала реальной империей, наибольшей и одной из самых культурных стран Европы того времени. Бог благословил страну, Бог благословил народ. В то же время нация, в которой нивелируются христианские ценности, обречена на разрушение. Делание каждым того, что ему кажется справедливым, умножение истин приводит к проклятиям. И это касается как отдельной личности, так и страны в целом. Потому что истина одна. Их не две, не три, не десять. Истина одна. Это есть Слово Божье. Это абсолютная истина. Она вечна, она неизменна и она универсальна. Она на все времена и для всех народов. Истина одна. Итак, когда народ служил идолам, он страдал, когда служил он Богу, он процветал. Господь избавлял его от врагов и устанавливал в стране мир. И вот о повседневной жизни народа в такое мирное время и повествует книга Руфь. И давайте обратимся с вами к книге Руфь. Это 285-я страничка Ветхого Завета, первая глава, и прочитаем с вами первую часть первого стиха. Руфь, первая глава, 285-я страничка. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле». В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. Что значит «случился»? Что это за случайность такая? Мы знаем, что всеми случайностями руководит Бог. И если мы обратимся к оригиналу, то дословный перевод будет звучать следующим образом. «И случилось, когда судили судей, случился голод в земле». «И случилось, когда судили судей, случился голод в земле». Голод стал последствием того, что народ стал судить судей, осуждать судей, не соглашаться с судьями, спорить с судьями. В то время Бог, действуя через судей, управлял своим народом. Судьи, которых Бог воздвигал своему народу, были не только военными предводителями и освободителями от чужеземного господства. Их предназначение заключалось также в том, чтобы вершить правосудие, стоять на страже Божьих заповедей, разрешать споры, устранять несправедливость. А люди начали судить судей. Вот как ни в одно вляпались, так в другое. И пришел голод. И это тоже есть прообраз для нас. Это тоже есть пример для нас по отношению к духовной власти. Непринятие духовной власти пастора, непочтение, неуважение, непослушание, критика видения, которое Бог дает через пастора – принятие его слов как человеческих, поиск ошибок в служении. Все это не может остаться незамеченным Богом. Нам может быть непонятно, почему пастор поступил так или иначе, почему он принял такое решение, а не другое. Мы еще не доросли до этого уровня. Но это абсолютно не дает нам права критиковать его, иметь свое собственное видение в отношении его служения и подвергать сомнению принятое им решение. Анкета 33 должна быть в сердце. Непочтение духовной власти, непослушание духовной власти приведет к голоду, приведет к проблемам, приведет к печали, приведет к неустройству в разных сферах, приведет к сухости, отсутствию ответов на нужды. Нужды есть, а ответов на нужды нету. Человек лишает себя благословения, благодати, отвеченных Богом молитв. И это суть духовные принципы и законы, которые нельзя игнорировать. Итак, и случилось, когда судили судей, случился голод в земле. И давайте почитаем с вами дальше 1-2 стих, тоже 1 главы Руфь. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавицких. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наиминь, а имена двух сынов его Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавицкие и остались там». Моавитяне. Моавитяне были потомками Лота. Они селились на равнинах к востоку от Мертвого моря, поклонялись своему богу Хамасу и неоднократно воевали с Израилем. В земле Моав, как правило, были хорошие урожаи. И поэтому вот поля моавитские – это такой вот библейский образ сытого благополучия. Библейский образ сытого благополучия. Вы знаете, что сегодня в обществе над человеком давлеют утилитарные формы бытия, утилитарные ценности, к которым относятся материальные ценности. Жилище, одежда, питание, комфорт, удобство, карьера и так далее. И вот эти вот материальные или же утилитарные ценности, они берут верх над духовными. И вот причина такого положения вещей, она кроется еще в ментальности советского периода, в нищенской психологии людей того периода, когда каждый имел какую-то нереализованную мечту. Помните вы тот период кто-то, да? Кто-то страстно желал иметь машину и не мог никак собрать на нее. Кто-то страстно желал иметь квартиру, дачу, какие-то заграничные поездки, драгоценности и так далее, и так далее, и так далее. И через бизнес, ведение бизнеса уже в постсоветское время, людям открылась возможность заполучить желаемое. И вот они с головой окунаются в бизнес, они с головой окунаются в зарабатывание денег, в удовлетворение своих материальных запросов. И вот эти вот утилитарные ценности, потребительские ценности берут верх над духовными. К сожалению, вирус потребительства, он проник и в церковь. Возникли различные учения о том, что благочестие служит для прибытка, учение о процветании, сформировалось христианство потребительства, когда люди жертвуют, дают, служат с одной только целью, чтобы получить материальную выгоду, когда ради материальных благ, удобства, комфорта, карьеры они готовы поступиться христианскими принципами. Именно это мы и видим в рассматриваемом нами примере. Когда пришли трудности, когда пришло давление, когда пришел голод, Елимелех оставляет свою землю и уходит на поля Моавицкие. Мы вот прочитали с вами, но мы не видим, чтобы так ему сделать повелел Бог. Мы не находим этого в слове. Он и члены его семьи ушли, потому что искали для себя сытой, спокойной жизни. Сытой, спокойной жизни. Ради материальных благ, ради удобства, ради комфорта они оставили истину, они оставили Божьи пути, и они пошли своими путями. Бог остался в Израиле, а они ушли на поля Моавицкие. Они оставили свои уделы, они оставили свои посты, они оставили свое призвание, предназначение, веренное им служение забросили. А может быть, не взялись за какое-то дело Божье. Им некогда. У них работа, у них заботы. Елемелехи служат только тогда, когда это не мешает их планам. И только в том объеме и в том разрезе, который бы не препятствовал осуществлению ихних планов. Их христианство, христианство потребительства. Бог остался в Израиле, а они ушли на поля Моавитские. Так иногда бывает и в христианстве. Бог в церкви, Бог на служении. Там, где звучит Его Слово, там, где звучит прославление Его имени. Бог в церкви в среду, Бог в церкви в субботу. В среду, в субботу, а люди где-то в другом месте. Бог там, где Его народ совершает служение Ему, совершает дело Божье, а они где-то в другом месте. Бог в Израиле, а они на полях Моавитских. Они что-то предпочли, что-то посчитали превосходнее, чем быть там, где Бог. Если ты хочешь быть совершенной волей Бога, будь там, где твоя церковь. Это превосходней, это предпочтительней. Не будь в это время на полях Моавитских. Итак, Елемелехи уходят. Они не захотели разделить своим народом выпавшие на его долю бедствия. Они устранились от нужд своей нации. Они не готовы встать в проломе за свою страну и за свой народ. Выступить против надвигающегося зла. Они не готовы противостать гей-параду. Они заботятся о себе, о своем комфорте, преследуют свои планы, свои желания. Они уходят. Им проще отмолчаться, сидеться, ничего не делать. Знаете, одна христианка в общественном совете, вот где мы входим в состав общественного совета, Спилка, когда ей сказала: «А почему же вы не вышли, как христиане, не вышли противостать гей-параду? Вы не вышли, церковь ваша не вышла». Она сказала: «А зачем? Если мы будем выходить, мы будем показывать, что они что-то значат. Мы будем их пиарить таким образом. А если мы не выходим, значит, мы всем своим видом показываем, что их нет. Мы не поддерживаем, мы не пиарим их». Они ожидают якобы этого пиара. На что я ответила: вы не выходите, они умножаются. Вы не уходите, они уже продвигают свою политику через Верховный Совет, через законодательство, а вы не выходите. И пастор тогда говорил: 2 года вам осталось еще не выходить, да? И все, и потом уже поздно будет, а вы не выходите. Елемелехи уходят. Им проще отмолчаться, отсидеться, ничего не делать. Живя в семье Елемелехов, невестки Руфь и Орфа узнали о Боге Израиля. Елемелехи знают Слово Божье, они цитируют его, но они не всегда применяют, они не всегда поступают согласно того, что знают. Но Слово Божье практически не имеет никакой ценности, если его не применять, а только знать. Знания надмевают. Елемелехи не готовы радикально поступить так, как того требует Писание. Вот Писание говорит: не сообщайся с кем-то, чтобы уступить. Елемелехи не могут так. Они не готовы поступать радикально. Они теплые, они ладыкийские, верующие. Если христианин холодно относится к Слову Божьему, если оно для него не авторитет, если он отступает от Божьих заповедей, уставов, повелений, выходит из воли Божьей, то рано или поздно это произрастет горькими плодами в его жизни. Что мы можем видеть на примере семьи Елемелехов? Давайте с вами почитаем сейчас ту же первую главу, но с 3 по 5 стих. «И умер Елемелех, муж Наимини, и осталась она с 2 сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего». Они умирают. Они умирают. Их понимание, их видение, хождение своими путями заканчивается трагически. И в первую очередь мы видим, что погибают те, на ком ответственность, а затем грех ударяет и по тем, кто под их властью. Они искали сытой, спокойной, материально обеспеченной жизни, но здесь, на полях Моавитских, они потеряли все. Они потеряли то, чем их Бог благословил, когда они еще были в Израиле, когда они ходили путями Божьими, когда они исполняли волю Божью. Богатство, уважение, статус, уделы, призвание, предназначение. На своих путях нет благословения, на своих путях нет плода. Мы видим, что сыновья были без детей, а старшее поколение осталось без внуков. Жизнь этих людей с их ложным пониманием ценностей и приоритетов заканчивается трагически. Конечно же, из семьи Елимелехов следует выделить Наиминь. Ее имя переводится как «приятность», «моя приятность», «красота». Но эта приятная, милая, красивая женщина, она также ушла на поля Моавитские. Возможно, интересы семьи, родственные связи, желание угодить мужу она поставила выше истины. Сделав неправильный выбор, она пришла к полному тупику. Она потеряла мужа, она потеряла детей, она потеряла весь тот достаток, с которым они пришли на поля Моавитские. Но осознав, что ее постигли последствия собственного греховного выбора, она возвращается в Израиль, она возвращается на пути Божьи, она возвращается в свой удел, в свое призвание. Она никого не винит за то, что ее постигло, ни Бога, ни людей. И она благословляется. Она не остается без плода. Давайте с вами посмотрим Руф 4 главу. 4 глава Руф с 13 по 17 стих. «И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Наимине: благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника. И да будет славно имя его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла Наиминь дитя сие и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: у Наимини родился сын. И нарекли ему имя Овид, он отец Иисея, отца Давидова». Наиминь была благословлена за то, что она вернулась на пути Божьи, за то, что она вошла в волю Божью, свое призвание, свое предназначение. Никого не винила за то, что ее постигло, она была благословлена. Мало быть приятным, милым, как в мире говорят, хорошим человеком. Важно твое отношение к истине. Важно, является ли Слово Божье авторитетом для тебя. Важно, ходишь ли ты Божьими путями, потому что на своих путях нет благословения, на своих путях нет плода. Елимелехи – это теплые ладыкийские верующие. Но были и другие верующие. Были Руфи, были Воозы. Их христианство не было теплым, их христианство не было ладыкийским. Итак, Вооз – богатый, знатный родственник Елимелеха. Его имя переводится как «крепость», «сила». Один из бронзовых столбов, который Соломон поставил перед храмом, назывался «Вооз». Его название было сокращением надписи «В Господе сила царя». Характер Вооза соответствовал значению его имени. В его характере были черты, которые раскрывались в значении его имени. В чем же это выражалось? Вооз, как и Елимелехи, жил в одно и то же время. Он жил во время судей. Он жил в то время, когда каждый делал то, что ему казалось справедливым. Вот он жил в обществе с такими вот стандартами, с такой вот моралью. Но он не растворился в этом обществе. Стандарты, принципы, ценности, пути, желания этого общества не стали его стандартами, его ценностями, его путями и его желаниями. Основанием, фундаментом его жизни было Слово Божье, заповеди Божьи, уставы и повеления. Он не оставил Божьей истины, и когда пришли трудности, когда пришли проблемы, когда пришел голод. Он как столб, который символизирует прочность, стойкость, Он не поколебался в вере. Он не пошел на компромисс с грехом. Он не сошел с путей Божьих. Он не ушел с Израиля. Он не оставил своих полей. Он не оставил своего удела, своего призвания, своего предназначения, уверенного ему служения. Он продолжал делать то, что должен был делать. Он был твердым и мужественным в исполнении Слова Божьего. Он был твердым и мужественным в служении Богу. И Господь в это трудное время не оставил его. Он не оставил Бога, а Бог не оставил его. Он не умер с голоду, он не потерял своих полей, своих уделов, он не обеднел, он не оскудел, он не ушел на поля Моавицкие. Он не оставил Израиль, он не оставил церковь, он не оставил своих уделов, несмотря ни на какие трудности и давления в его жизни. Мы видим его как человека верного, мы видим его как человека благочестивого, мы видим его как человека благородного, проявляющего искреннюю любовь и заботу к ближнему. Он защищает Руфь. Он ходатайствует за нее перед Богом, он утешает ее, он ободряет ее, видя ее веру и смирение. И давайте почитаем Руф 3 главу с 1 по 2 стих. Руф 3 глава с 1 по 2 стих. «И сказала ей Наиминь, свекровь ее, дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот Воос, со служанками которого ты была, родственник наш, вот он в эту ночь веет на гумне ячмень». Этот знатный, богатый человек продолжает трудиться. Вот кажется, мог бы уже не трудиться, уже богатый, уже знатный, уже чего-то достиг, какое-то дело сделал, да? Но этот богатый, знатный человек, он продолжает трудиться. Он веет ячмень на гумне, он трудится в своем уделе. И это тоже есть образ для нас, это тоже есть пример для нас постоянно трудиться, чтобы постоянно приносить Богу плод. Не раз, не два, не раз от разу, не в зависимости от настроения. Не так, что что-то сделал, чего-то достиг, и все, и отдыхаешь, и почиваешь на лаврах. Но Воос для нас есть примером того, чтобы постоянно трудиться и постоянно приносить Богу плод. Давайте посмотрим 18 стих той же 3 главы. 18 стих. «Та сказала...» «Та» — это Наиминь, это она обращается к Руфь. «Та сказала, подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело». Ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело. Воос – это человек слова, ответственный, обязательный. Если он берется за какое-то дело, то он делает его старательно, усердно, добросовестно, не откладывая на завтра, на послезавтра, на какие-то лучшие времена. И обязательно начатое доброе дело доводит до конца. Ему не надо напоминать, за ним не нужно бегать, его не нужно проверять. Если он берется за какое-то дело, он делает его добросовестно, старательно, усердно. И начатое доброе дело обязательно доводит до конца. Характер Воза соответствовал значению его имени. Крепость, столб, сила. И вот этот вот сильный характер помогал ему, зная волю Божью, зная истину, следовать ей, невзирая ни на какие трудности, ни на какое препятствие, ни на какие давления, и начатое доброе дело доводить до конца. Нужен сильный характер для того, чтобы в любых обстоятельствах поступать согласно Слову Божьему. Потому что человек может знать, как нужно поступать, хотеть так поступать, но не иметь успеха в практическом применении слова из-за отсутствия характера. Не хватило твердости, не хватило мужества, не хватило характера поступить так, как требует того Писание. Потому Бог, неоднократно обращаясь к Иисусу Навину, вы помните, говорил: «Только будь тверд и очень мужествен». Только будь тверд и очень мужествен. Речь шла о характере Иисуса Навина. Для исполнения планов Бога ему нужна была твердость и очень большое мужество. Ему нужен был сильный христианский характер. А характер нужно воспитывать. И воспитывать везде, и в церкви, и за ее пределами. Воозы – это люди твердые, мужественные, с сильным христианским характером. Они претерпевают, они выстаивают, они преодолевают, они побеждают, и они благословляются. Мы видим, что Воос, женившись на Руфь, становится отцом Овида, который в последующем стал дедушкой царя Давида. Имя Вооза вошло в родословную Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И об этом мы с вами можем читать в родословной Матфея в 1 главе, в 5 стихе. Итак, Воос – это горячее, это филадельфийское христианство. Люди твердые, мужественные, с сильным христианским характером, которые не поступаются христианскими ценностями, несмотря ни на что. Они держатся путей Божьих, они держатся воли Божьей, они совершают свое призвание. Итак, Руфь. Молодая женщина из Моава, языческой страны. Выйдя замуж за одного из сыновей Елимелеха, она вошла в ихнюю семью. Именно от них она узнает о Боге Израиля, о его воле, о его путях, о его делах, о его обетованиях. И она уверовала в него. Мы уже знаем, что на чужбине Елимелех и оба его женатые сына на моавитянках погибают. Когда Бог посетил свой народ и дал ему хлеб, Наимень и обе ее бездетные невестки отправляются в Израиль. И давайте с вами почитаем дальше. Почитаем с вами первую главу 6 по 18 стих. Первая глава Руфь, 6 по 18 стих. «И встала она со снохами своими», речь идет о Наимень, «и встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимень сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною». Вот интересно, мы видим здесь так штрихом, но мы видим те взаимоотношения, которые были в семье, да? Взаимоотношения между старшим поколением, между младшим поколением. Мы видим, как уважительно младшее поколение относилось к старшему поколению, да? Несмотря на то, что, возможно, те согрешили, они ушли на поля Моавитские, но было почтение, было уважение по отношению к старшему поколению, и Наимень об этом говорит. И об этом в дальнейшем и Воос будет говорить. «Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопли, плакали и сказали: «Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему». Наимень же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть вам замужем. Да если б я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я всю же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с нею. Наимень сказала Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя, и возвратится от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. Обе невестки стояли перед одним и тем же выбором. Остаться с Наимень, с ее Богом, с ее народом, последовав в Израиль, или же вернуться в родительский дом. И несмотря на то, что они слышали одно и то же слово о Боге, они принимают разные решения. Орфа оставляет Наимень и возвращается в родительский дом с его богами, с его языческими традициями, устоями, материальным процветанием, комфортом, карьерой. Возможность снова выйти замуж, вот это вот материальное процветание, удобство, карьеру, она поставила выше истины, выше спасения, выше осуществления своего призвания. Орфа переводится как «спина». Вот она повернулась спиной к Богу, к тому слову, которое она слышала, и пошла своими путями. Она вернулась к своему Богу, к своим богам и к богам народа своего. Она повернулась спиной к Богу, она пошла своими путями. А Руфь осталась на имени, а Руфь последовала в Израиль. Находились в одной и той же семье, слышали одно и то же слово, но выбор, решение приняли разное. Вы знаете, так бывает и сегодня. Два человека в одной церкви, в одной духовной семье, один и тот же пастор, слышат одно и то же слово проповеди, но реакция на слово может быть разная. Один строит свою жизнь согласно услышанного, а другой говорит: что-то я остыл, что-то я охладел, читать не хочу, молиться не хочу, в церковь прихожу для галочки, служу для птички, что-то делаете со мной, лидер, вот что-то со мной такое происходит. А что в твоем сердце? Чем оно наполнено? О чем ты думаешь? О чем ты мечтаешь? Что для тебя ценно? Что является сокровищем твоим? Потому что там, где сокровище твое, там будет и сердце твое. И если твое сокровище Бог, то ты будешь открывать свое сердце для Него, для Его Слова. А если твое сокровище в том, что ценит мир, если ты стремишься к тому, к чему стремится мир, то тогда вот это и будет. Прихожу для галочки, служу для птички и не читаю, не молюсь. Что-то нужно сделать с сердцем. Там, где сердце наше, там, где сокровище наше, там и сердце наше. Разберись с тем, в чем твое сокровище. Обе невестки слышали одно и то же слово, но выбор они сделали разный. Жизнь в Израиле не сулила Руфь, как и Орфе, ничего хорошего. Ни замужества, ни материального процветания, ни уюта, ни комфорта, ни карьеры. И Наимень дает ей ясно это понять. Однако это не остановило ее сделать выбор в пользу Бога и его народа. Подобно Аврааму, она оставляет свою физическую родину, она оставляет свое родство с их богами, с языческими традициями, устоями, с процветающей богатой жизнью. Ее путь в Израиль не проходит под лозунгом «Придите к Богу, и все ваши проблемы решатся». Напротив, она осознанно готова претерпевать трудности, лишения, ради того, чтобы быть там, где Бог, ради того, чтобы быть там, где его народ, ради того, чтобы быть, чтобы слышать истину Божью, чтобы знать истину Божью, ради того, чтобы войти в свое призвание, в свое дело, в свое предназначение, ради спасения. Спасения от иудеев, спасения нет на полях моавитских. Спасения нет на полях моавитских. Несмотря ни на какие трудности, несмотря ни на какие препятствия, несмотря ни на какое давление, Руф не сошла с правильно выбранного пути. Она не свернула с этого пути, на полпути. А Орфа повернула. Она ведь тоже шла уже в Израиль. Передумала. Взвесила все за и против, и утилитарные ценности перевесили. Утилитарные ценности взяли верх. А Руф не усомнилась, а Руф не поколебалась, а Руф не передумала, а Руф не свернула с пути в Израиль. Давайте откроем с вами Псалом 42, 42 Псалом, И прочитаем 3-4 стих. Псалом 42, 3-4 стих. Это 588 страничка Ветхого Завета. 42 Псалом, 3-4 стих. Псалмопевец обращается к Богу и говорит: «Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И пойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои». На святую гору Божию, в обители Его, в Израиль, в церковь ведет свет Бога и истина Его. Если человек идет в церковь, его ведет свет Бога и истина Его. А если человек идет от церкви, кто, что его ведет? Его не ведет уже ни свет Бога, ни истина Его. Кем, чем он водим? Ложью, своим мнением. Так вот, Орфа пошла от церкви, а Руф пошла в Израиль. Она пошла в церковь. Она не оставила правильно выбранного пути. Она твердо приняла решение быть с Богом и его народом. И вот она приходит с Наимин в Вифлеем. Приходят с пустыми руками, потому что все потеряли на полях моавитских. Приходят в период жатвы ячменя. А жать им нечего, а собирать им нечего. Потому что, будучи на полях моавитских, они пропустили время посева. Нет посева, нет жатвы. Если ты ничего не посеял, тебе нечего жать. Они сталкиваются с очень серьезными трудностями. Но ни Руфь, ни Наиминь в своих проблемах никого не винят. Ни Бога, ни людей. Наиминь осознает, что ее постигли последствия собственного греховного выбора. А Руфь осознает, что Бог не официант, чтобы решать все ее вопросы материального характера. Бог не официант. Она и так уже благословлена. Она и так уже там, где Бог, где его народ, в его воле. Она уже благословлена. И давайте почитаем с вами Руфь, вторую главу, 1-3 стих. Вторая глава Руфь, 1-3 стих. У Наимини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Ваос. И сказала Руфь моавитянка Наимини: «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей: «Пойди, дочь моя». Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу, который из племени Елемелехова. Пришедший в Вифлеем, без всяких средств к жизни, Руф не ходит по улицам, чтобы вымогать милостыню. Она не стремится жить за счет труда других людей, за счет труда братьев и сестер. Она не влазит в долги, она не набирается кредитов. Интересно, что Наимень не сама, не через Руфь, она не обращается за помощью к богатому родственнику. Она не советует даже Руфь пойти на поле Ваоза собирать колосья. Пойди на поле Ваоза, постарайся попасться ему на глаза, трудись, когда он будет смотреть на тебя. Некоторые христиане так служат, так прославляют Бога, демонстрируя вот такое вот показное рвение и старание. То ли они думают, что Бог не замечает, не понимает, то ли пытаются обмануть Бога, то ли им вообще все равно, что Бог о них думает. Но Бог сердцеведец, Он видит сердце наше, Он видит мотивы, побуждения нашего сердца. И написано в Слове Божьем, что Он воздает по путям сердца нашего. Он возвышает и Он понижает. Итак, Наимень не пытается решить свои вопросы, задействовав связи. И Руфь, если можно так сказать, идет на первое попавшееся поле собирать колосья. В то же время Писание говорит о том, что весь город пришел в движение, когда вернулись Наимень и Руфь. Все в городе знали о их возвращении в Вифлеем. знали Ваос. Он был богатым, знатным человеком. Но этот богатый, знатный, благородный, благочестивый человек, щедрый человек, он не бросился порешать все их вопросы только потому, что они вернулись. Только потому, что Наимин вернулась, а Руф пришла. Только потому, что человек произнес молитву покаяния. Только потому, что он пришел в церковь. Только потому, что он периодически приходит в церковь и сидит где-то на задних рядах. Это не значит, что все его вопросы тут же должны порешаться. Нужно трудиться, нужно прилагать усилия для своего духовного роста, для изменения характера. Нужно проявлять усердие, старание, рвение в служении Богу. Каждый христианин должен быть плодоносящим деревом. У каждого есть хотя бы один талант. Нету такого, у кого бы не было ни одного таланта. Бесталантные такие. Нету такого. И если ты не употребляешь его, не спасенный. Нужны добрые плоды и в принесении их постоянства. А для этого нужно трудиться. Для этого нужно прилагать усилия. Царство Божье не бывает без труда, без усилий, без доброго плода. Путь в Царство Божие не бывает без труда, без усилий, без добрых плодов. И если мы прежде всего ищем Царствие Божьего и правды Его, то и все остальное начинает прилагаться. Решаются какие-то наши житейские вопросы, материальные. Благословение приходит в жизнь тех, кто усердно трудится. Благословение приходит только в жизнь тех, кто усердно трудится. Воля Бога не есть потакание лени. Когда человек ожидает, что кто-то будет работать за него, кто-то порешает все его вопросы, он будет получать от Господа по мере добра, которое сделает, по мере тех добрых плодов, которые принесет. Он будет получать от Господа по мере добра, которое сделает, по мере тех добрых плодов, которые принесет. И на примере Руфь, которая твердо держалась пути Божьего, несмотря ни на что, мы будем видеть, как постепенно в ее жизнь приходили благословения от Бога. Не сразу, а постепенно. Итак, ни Наимень, ни Руфь не предъявляют претензий ни к Богу, ни к Ваозу, как богатому родственнику. О, богатый, мог бы помочь, мог бы поделиться. Ни к другим согражданам. Не поинтересовались, не долюбили, не додали. Они не стремятся решать свои вопросы за счет других. Они не стремятся жить за счет труда других людей. Но Руфь принимает решение своим честным трудом приобретать пропитание. И в это трудное для нее время, в очень трудное время, чужая страна, проблемы финансовые, очень большие проблемы, проблемы с питанием, в это трудное для нее время она не сконцентрирована на себе, она не сконцентрирована на своих проблемах, но она думает о других людях, она не проходит мимо нужд других людей, она проявляет заботу к ближнему. Она берет на себя ответственность за обеспечение своей овдовевшей свекрови. Истинное благочестие – презирать сирот и вдов. Руфь думает о других. Руфь служит другим людям. И поэтому она не в депрессии, она не в печали, она не в саможалости, все плохо. Руф служит другим людям. Самое большое благо – служить другим людям. И Наимень на этом этапе становится лидером для нее. Зная правовую систему Израиля, она научает ей Руфь. И та в рамках этой правовой системы по праву вдов и пришельцев идет, как мы уже говорили, на первое попавшееся поле собирать колосья. И надо же, и случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу. Вот еще одна случайность, да? Вот еще одно то благословение, которое пришло в жизнь Руфь. Всеми случайностями руководит Бог. И давайте почитаем дальше. 2 глава, с 4 по 9 стих. 2 глава Руфь, с 4 по 9 стих. «И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: „Господь с вами“. Они сказали ему: „Да, благословит тебя Господь“. И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам: „Чья это молодая женщина?“ Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал: „Это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Наименью с полей моавитских. Она сказала: „Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов“. И пришла, и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома. И сказал Вооз Руфи: „Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои“». Вооз обратил внимание на Руфь. Он знает, кто она. И кажется, вот сейчас он порешает все их вопросы. Однако, на удивление, Вооз не озолотил их. Все, что он сделал, это приказал слугам не трогать ее и разрешил пить воду с тех сосудов, с которых пьют его слуги. Ну вот, если захочешь пить, ну вот можешь подходить к этим сосудам и пить оттуда. И все, и все. И посмотрите на реакцию Руфь. Давайте почитаем с вами с 10 по 13 стих этой же второй главы. И мы посмотрим, как Руфь отреагировала на, ну, кажущуюся нам такую малость, да? Руфь, 2 глава с 10 по 13 стих. «Она пала на лицо свое и поклонилась до земли. И сказала ему: „Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?“ Вооз отвечал и сказал ей: „Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, и что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала ни вчера, ни третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами“. Она сказала: „Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих“». О, какое смирение, какое благодарное сердце! Руфь видит, Руфь замечает милость Божью, руку Божью, дела Божьи в своей жизни. Она не уничижает их, она не говорит мало, не то. Она благодарна Воозу за слова утешения, за слова ободрения, за ходатайственную молитву перед Богом. Она благодарна людям за их участие, пастору, братьям, сестрам, за их служение. Она не возмущается, она не говорит: „О, не ту воду теперь в сосудах завезли, какую-то там с осадками или без осадков, или слишком теплую, а хотелось бы прохладную. Не те пирожки в буфете, все те да и те, каждый день одни и те же. Не в том графике работает буфет, не так устроили меня“. Она не возмущается, она не предъявляет претензий. Она за все благодарна и всем довольна. И, конечно же, такое благодарное и смиренное сердце, оно не может остаться незамеченным Богом. Но давайте будем читать дальше. 2 глава с 14 по 23 стих. «И сказал ей Вооз: „Время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус“. И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. И встала, чтобы подбирать. Вооз дал приказ слугам своим, сказав: „Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает и не броните ее“. Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала. И вынула Руфь из пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее: «Где ты собирала сегодня? Где работала? Да будет благословен принявший тебя». Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала: «Человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Ваос». И сказала Наимень снохе своей: «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». И сказала ей Наимень: «Человек этот близок к нам, он из наших родственников». Руфь моавитянка сказала: «Он даже сказал мне: будь моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей». И сказала Наимень снохе своей Руфи: «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». Так был ячменя служанками Воозовыми, и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Но мы снова не видим, чтобы Вооз озолотил их, чтобы он порешал все их вопросы, и Руф не пришлось теперь уже трудиться. Ей было разрешено пообедать со жнецами, но не сказано, что теперь так питаться она могла каждый день. Руф благодарна за обед, но она не принимает это как должное. Она не говорит: «О, а почему сегодня не покормили? Или не так вкусно, как вчера?» А христиане некоторые вещи они воспринимают как должное, как то, что им обязаны делать. Руф так не мыслит, Руф так не поступает. Все, что ей теперь было разрешено, это подбирать колоски между снопами, и слугам приказано не бронить и не обижать ее. И вот на таких условиях она продолжает трудиться с раннего утра до вечера, доколе не окончилась жатва ячменя, доколе не окончилась жатва пшеницы. Она подбирает зернышко к зернышку. Она собирает колосочек к колосочку. Она наклоняется за каждым зернышком. Она наклоняется за каждым колосочком. Она считает этот хлеб достойным того, чтобы трудиться, того, чтобы поднять его. Она радуется каждому зернышку, она радуется каждому колосочку. И мы в этом тоже видим образ человека, трепещущего и благоговеющего перед Словом Божьим. Он дорожит каждым словом, вышедшим из уст Божьих. Он дорожит каждым словом проповеди. Оно для него, не для кого-то там еще в зале: «О, это для него» или «это для него». Оно для него. Для познания им Бога, его путей, его воли, его желаний, его чаяний, его намерений, для правильного выбора, для принятия решения, угодного Богу. Такой человек не будет перекручивать Слово Божье, он не будет относиться к нему избирательно. Вот это выполняю, это не выполняю, это легко, значит, выполняю, а это трудно, требует усилий, значит, не выполняю. Там чуть-чуть не по слову, там чуть-чуть не так, как пастор сказал. В эту субботу я в Доме Божьем, а в следующую субботу, может, у меня рабочая суббота, значит, меня и не будет. Или же я приду, но у меня будет сокращенный рабочий день в церкви. Я уйду сразу после проповеди. Такой человек дорожит словом. Он дорожит каждым словом, он дорожит каждым стихом. Он не читает Библию ретроспективно, как художественную литературу. Он берет 2-3 стиха, наклоняет свое сердце, чтобы вникнуть, чтобы поразмышлять, чтобы посмотреть, а что этот стих говорит буквально, а что он говорит образно, а какие черты характера Бога я здесь вижу, а чему он учит меня. И Бог, видя вот такую жажду, видя такое стремление, видя такую искренность, видя такую открытость, видя такую настойчивость, он будет говорить в жизнь такого человека. В то же время то, как трудится Руфь, является прообразом нашего служения Богу. Усердно, старательно, добросовестно, не гнушаясь никаким колосочком, никаким зернышком, никаким служением, никакой возможностью послужить, помочь, подставить плечо, закрыть образовавшуюся какую-то дырку, не переводя стрелки. А почему опять я, а не кто-то там другой, вот опять те же? Руф собирает зернышко к зернышку, колосочек к колосочку. Она не возмущается, она не ропщет, она не завидует, она не сравнивает себя с другими, которые якобы богаче и лучше устроились. Она не возмущается, она не предъявляет претензий. Она не колеблется, она не сомневается, она не оглядывается назад, она не сожалеет о том, что она оставила там в земле Моавицкой. Кстати, о Мааве. В последующем за помощь Навуходоносору против Иудеи он был опустошен. Это 582 год до Рождества Христова. В течение нескольких столетий эта земля лежала в полном запустении и была практически безлюдна. Ее многочисленные и некогда густо населенные города превратились в руины. Бог поругаем не бывает. Что сеет человек, то он и пожинает. Что сеет народ, то он и пожинает. Сеет противление Богу, Его Слову, Его заповедям, Его народу, хождение своими путями, приоритет утилитарных ценностей, материальных ценностей над духовными будет пожинать. Опустошение, запустение, руины в каких-то своих сферах. Бог поругаем не бывает, что сеет человек, то и пожинает, что сеет народ нация, то и пожинает. Руф не сожалеет. Руф не сожалеет о том, что она оставила в Мааве. Она благодарна за все, и она всем довольна. У нее есть цель, которая превыше всех земных благ. Это вечность, это спасение, и эта цель стимулирует ее веру. И давайте почитаем, что же произошло дальше. Руф, 3 глава, и прочитаем сейчас с 1 по 6 стих. Руф, 3 глава, с 1 по 6 стих. «И сказала ей Наимин, свекровь ее, дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот Воос со служанками, которого ты была, родственник наш, вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать». Руф сказала ей, сделаю все, что ты сказала мне. И пошла на гумно, и сделала все так, как приказала ей свекровь ее. Наимин учит Руф, как правильно поступить. И Руф в точности следует ее наставлению. Она не говорит, что ты за бред мне сказала. В моей стране, в моей семье, в менталитете моего народа совершенно по-другому. Ну, Наимин, это лидер ее, да, мы смотрим это как образ, как лидер, как наставник, да. Что за бред ты мне говоришь? Врачи говорят по-другому, психологи советуют по-другому, весь интернет пестрит там какими-то рекомендациями, которые противоречат твоему наставлению. Что за бред ты мне говоришь? Наимин так не отвечает, она так не говорит. То, что Руф так не отвечает, так не говорит, то, что Наимин когда-то согрешила и ушла на поля Моавицкие, не стало для Руфи предлогом к непослушанию ей. Она не говорит, все, теперь тебе доверять нельзя, ты для меня теперь не авторитет. Вот теперь надо за тобой следить, наблюдать, держать око востро, чтобы ты не согрешила и кудись меня не туда увела. Руф не ищет несовершенств ни в пастыре, ни в лидере. Она осознает, что в позицию власти ставит Бог. Она принимает решение быть послушной, следовать наставлению пастора и лидера. Иметь наставников – это великое благословение от Бога. И Руф это осознает. Человек, который не имеет наставников, его легко сбить с пути Божьего. Конечно же, человек может говорить, у меня есть наставники, я наставляю, но так ли это? Видно по плодам, видно по его делам, как он послушен, как он прислушивается к совету, как он прислушивается к наставлению. Берет ли он на вооружение это, следует ли он этим путям или же нет. Иметь наставников – это великое благословение. И Руфь это осознает. Человек, который не имеет наставников, его легко сбить с пути Божьего. Руфь в точности следует своему наставнику. Наимень сказала, она сделала. Следует также обратить внимание на то, что в книге Руфь приведена история из повседневной жизни израильского народа. История повседневной жизни самой Руфь. Мы можем видеть ее веру, ее кротость, смирение, терпение, любовь, которые она проявляет в каждом дне своей жизни, и дома, и на работе. И говоря об этом, Ваос сказал: «У всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». У всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Люди в повседневной жизни, в жизни за пределами церкви знали Руфь как женщину добродетельную. Она не была в церкви одна, а за ее пределами другая. В ее сердце не было лукавства. Она проявляла, являла христианство, она являла христианский характер везде. Она имела доброе свидетельство о себе. Написано: «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». Когда мы в повседневной жизни, в жизни за пределами церкви являем кротость, а что значит кротость? Это не беспечность, это не бесхребетность, это не бесхарактерность. Это послушание Божьему Слову. Это кротость перед Богом, кротость перед Его Словом. Когда мы в повседневной жизни, за пределами церкви, являем послушание Богу и Его Слову, мы тем самым возвещаем, что Господь близко, что Он грядет, что будет суд Божий. Руфь в каждом дне своей жизни являла христианство, являла христианский характер. И что же произошло в жизни этой благочестивой женщины дальше? А дальше Ваос в соответствии с законом о наследовании, законом о браке, выкупает земельный участок Елимелеха и женится на Руфь. И давайте почитаем с вами 4 главу, 13, а потом 17-22 стих. 4 глава, 13, а потом 17 стиха. «И взял Ваос Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына». И 17 стиха. «Соседки нарекли ему имя и говорили: у Наимени родился сын. И нарекли ему имя Овид, он отец Иисея, отца Давидова. И вот род Фаресов. Фарес родил Эсрома. Эсром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Ваоза, Ваоз родил Овида, Овид родил Иисея, Иисей родил Давида. Иисей родил Давида. Руфь вошла в род, из которого произошел Давид, а затем и обещанный Спаситель». Удивительная история жизни молодой женщины из Маава, которая оставила все свое родство, оставила свою физическую родину, с ее перспективами материально обеспеченной комфортной жизни и осознанно пошла навстречу с трудностями ради того, чтобы быть с Богом, ради того, чтобы быть с Его народом. И она твердо держалась принятого ею решения, несмотря ни на какие трудности, ни на какое давление, ни на какие препятствия. Она совершала свое спасение. Быть спасенной, быть в воле Бога, осуществлять свое призвание было главными приоритетами ее жизни. Мы призваны ко спасению. И это главная цель. Ее нельзя потерять. Ее нельзя променять ни на какие ценности и богатства и перспективы этого мира. Руфь с ее действенной верой, верностью Богу и его народу, с любовью, кротостью, терпением, послушанием Богу, Его Слову, духовной власти, служением людям, твердым христианским характером, может считаться образом христианской церкви и, несомненно, примером для каждого из нас. Руфи и Воозы – это истинное христианство, не теплое ладыкийское, беспечное, бесхребетное, легко поступающееся христианскими принципами ради собственной выгоды, но горячее филадельфийское. Руфь и Воос – это избранная семья, была частью избранного Богом народа, но в ее жилах текла кровь моавитян и хананеев. Моавитян, потому что Руфь была моавитянкой, а хананеев, потому что Воос был потомком Раав, блудницы из Иерихона. Поэтому прабабка Давида была моавитянкой, а прадед отчасти хананеем. И неудивительно, и не случайно, что именно из этого рода произошел Мессия всех народов. Как в Раав и Руфь исполнилась часть Божьих обетований и замысла Божьего. Не по праву рождения, а по действенной вере и верности Богу, так и каждый народ может стать наследником вечных обетований Божьих. И в этом мы также видим образ Церкви Божьей, которая состоит из людей, призванных со всех народов, со всех слоев общества, которые исповедуют Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И если вы что-то сегодня получили, я прошу вас воздать славу нашему Господу. Слава тебе, Господь наш! Слава тебе, наш Бог! Мы благодарим тебя, мы славим тебя. Мы благодарим тебя за то, что сегодня в Доме Божьем, в этом самом прекрасном месте на земле, мы можем слышать Слово Твое, мы можем поучаться путям правды Твоей. Мы благодарим Тебя за те примеры библейские, которые мы имеем, примеры действенной веры, верности Тебе и Твоему народу. И я молю Тебя, Господи, сейчас за Твою церковь, я молю Тебя за Твой народ, я молю Тебя, Господи, чтобы то слово, которое они слышали сегодня, чтобы оно укоренилось в их сердцах, чтобы их вера была настоящей верой, чтобы их христианство не было теплым, ладыкийским, но горячим, филадельфийским, чтобы их сердца во все дни жизни своей горели о Тебе, ревновали о Тебе, ревновали исполнение Твоих планов, Твоей воли, чтобы они во все дни жизни своей ходили путями Твоими, чтобы они, Господи, держались за Тебя, за Слово Твое, за заповеди Твои, чтобы они никогда не поступались христианскими ценностями, христианскими принципами, несмотря ни на какие трудности, ни на какие преграды, чтобы пример Воозы, пример Руфи был в их сердцах, перед их глазами, чтобы они так жили и так помышляли, как эти библейские герои. А мы, за все воздаем Тебе славу, хвалу, честь и поклонение великому и святому Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Духу Святому. И весь народ Божий скажет «Аминь». И воздай славу Господу, воздай, 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 народ Божий, воздай. Он достоин, он достоин. И не